И мы, к сожалению, к нему сегодня не готовы в производственном, технологическом и в кадровом вопросах.
Мы не готовы запустить сотни спутников, как у Маска, мы не готовы доставлять грузы к Луне, мы не готовы заменить воеводы Сарматом. Очередной глава корпорации «Роскосмос» отправлен в отставку.
Борисову досталось и за обман с комплексом «Орешник», на поверку оказавшийся слегка модифицированным советским ракетным комплексом средней дальности «Пионер».
Почему глава «Роскосмоса» ответил еще и за «Орешник»?
Надеюсь, что до конца 2023 года весь этот комплекс будет передан уже Роскосмосу.
Национальный космический комплекс до сих пор не построен. Как Путина водят за нос годами.
Как можно было управлять обществом, чтобы долгов образовалось больше, чем на миллиард? Это деньги вообще тратились, каждый тратил на что хотел.
Сможет ли новый глава Роскосмоса вернуть финансовые потоки, которые как бы пошли на спутники, но потом растворились в космосе?
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. И мы с вами будем уже считать, что это рекорд продержаться в должности главы Роскосмоса целых 4 года, как это сделал Дмитрий Рогозин. Потому что Юрий Борисов, который пришел после него, продержался только 2,5, хотя он был как раз из разряда хороших и верных товарищей, как поется в любимой песне Владимира Путина. Почему его так жестоко, быстро и в одночасье вышибли с этого поста? Об этом наш сюжет.
Утром 6 февраля президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Роскосмоса Юрия Борисова, который руководил госкорпорацией всего 2,5 года. Официальная версия гласит, что у Кремля никаких претензий к Борисову нет.
Корпорации необходимо динамично развиваться, вот поэтому происходит ротация.
Но результаты работы Борисова на посту главы Роскосмоса вынуждают сомневаться в такой причине отставки. Одним из первых его решений был перевод космической промышленности на серийное производство спутников. Для этого в 2026-2028 годах Роскосмос планировал построить 2 новых завода. Один на базе акционерного общества «Информационные спутниковые системы» в Красноярске, другой – в Подмосковье. Такой переход должен был стоить 60 миллиардов рублей. Но к концу 2024-го смета резко выросла. Борисов анонсировал новый нацпроект «Космос» на 2025-2030 годы стоимостью уже 750 миллиардов рублей. Его основой должна была стать поддержка создания русского Starlink. Еще в 2018 году Путин рассказал о проекте «Сфера», который должен обеспечить Россию и другие страны телефонной связью и интернетом.
У нас есть своя программа, очень хорошая программа. Ну, допустим, новая программа «Сфера», которая предполагает запуск на ближайшие несколько лет 600 с лишним спутников, которые будут заниматься и позиционированием, и зондированием Земли, и связью. Это будет вообще прорыв.
Прорыва не случилось ни при Рогозине, ни при Борисове. Отставание в производстве спутников признавал сам глава Роскосмоса летом 2024 года.
Сегодня предоставление в нужном объеме космических услуг за счет создания многоспутниковых группировок – основной приоритет отрасли. И мы, к сожалению, к нему сегодня не готовы в производственном, технологическом и в кадровом вопросах.
В том числе с этой неудачей связана отставка Борисова, предполагает популяризатор космоса Виталий Егоров.
Борисов говорил, что будет проект «Сфера», сотни спутников, однако не было никакой информации о том, как предполагается решить проблему серийного производства космических аппаратов в условиях катастрофического дефицита комплектующих. Вероятнее всего, его сняли из-за проблем с проектом «Сфера» и из-за неспособности Роскосмоса дать свой ответ «Старлинк».
Отдельная история – обещание Борисова высадить космонавтов на Луну. В октябре 2022 года, спустя 3 месяца после своего назначения, Борисов заявил, что к 2023-му Россия будет технически готова к высадке человека на Луну. Но из-за западных санкций, введенных после полномасштабного вторжения России в Украину, Роскосмос остался без электроники и микрочипов. Автоматическая станция «Луна-25» разбилась при попытке посадки в апреле 2023 года, так и не сумев провести исследования на поверхности спутника Земли. Аналогичных резервных аппаратов у Роскосмоса не было. В конце 2024 года в госкорпорации признали, что полеты российских космонавтов к Луне откладываются на неопределенный срок. На разработку ракеты сверхтяжелого класса «Енисей» денег нет. Когда Россия сможет доставлять грузы к Луне, тоже непонятно. Летом 2024 года Борисов рассказал депутатам Госдумы, что проект российского ядерного буксира «Зевс» практически остановился. Опять же, нет денег.
Что касается нашей ядерной программы, хочу вас расстроить, она не развивается сегодня никак, потому что она не финансируется уже третий год, хотя принята в 2021 году.
Вместо своего буксира «Зевс» переключится на создание ядерной энергетической установки для лунной программы Китая, добавил Борисов. Источник телеграм-канала ВЧК УГПУ утверждает, что, кроме всего прочего, Борисова отправили в отставку за неудачи в производстве ракетных комплексов.
В первую очередь, гнев Путина был связан с абсолютным провалом в вопросе производства и постановки на боевое дежурство ракетного комплекса «Сармат», который должен был заменить устаревшего воеводу. Проблемы с эксплуатацией жидкостной ракеты «Сармат» так и не были решены. Нет должной электронно-компонентной базы для серийного производства, не проведен весь комплекс испытаний и так далее.
Источник канала также считает, что Борисову досталось из-за обман с комплексом «Орешник», на поверку оказавшийся слегка модифицированным советским ракетным комплексом средней дальности «Пионер». Эти ракеты устарели уже к концу 80-х годов прошлого века. Их способны сбивать ПВО «Патриот». После распада СССР осталось несколько готовых узлов ракеты «Пионер», из которых и собрали «Орешник».
Вот давайте с конца начнем с «Орешника». С нами на связи Илья Давлячин. Илья, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот причем, почему он еще и за «Орешник» ответил все-таки? Наверное, там несколько ведомств должны были бы участвовать. Это Чемизов, это Минобороны. Но досталось на «Орехи» именно за «Орешник» Борисову. Почему? Не только, кстати, ВЧК ГПУ об этом говорит, есть другие источники. Я сама говорила с человеком из отрасли. Да, говорят, что «Орешник» был одним из решающих факторов отставки. Почему? При чем здесь Борисов?
Да, я вообще, когда услышал эту связку, я немножко удивился. Казалось бы, при чем здесь Борисов, «Орешник», «Роскосмос», а потом стал перепроверять. Дело в том, что по данным наших источников, за «Орешник» отвечает такой известный завод, который называется «Воткинский завод». Он, например, известен тем, что производил «Искандеры». Так вот, казалось бы, Воткинский завод, причем здесь опять же Роскосмос. Так вот, одним из учредителей этого самого Воткинского завода являлся Роскосмос тот самый. Ну, по крайней мере, на 23-й год. Сейчас, понятное дело, все закрыто, как обычно, учредители все скрыты, их нельзя посмотреть. Но вот, да, это может быть таким косвенным подтверждением. Да, источники говорят, что Воткинский завод отвечает за «Орешник», Борисова увольняют из Роскосмоса. Мы знаем, что «Орешник», ну вот вы что-нибудь слышали про этот самый «Орешник» за последние два месяца? Был тот самый известный запуск, было много реакций, потом там было совещание у Путина, было много слов там в пропаганде, в СМИ, и все, тишина, повисла история с «Орешником», мы ничего о нем не слышим, никакого развития не происходит. Видимо, действительно, есть какие-то проблемы, и тот самый «Орешник», который выдавали за какую-то новую разработку, на поверку оказался, ну, по сути, переделкой старого советского. То, за что, собственно, отвечает Воткинский завод. Да, у них тоже вся вот эта вот советская история с давних времен тянется. И «Искандеры», и другое оружие, у них тоже история именно советская. Я думаю, что с «Орешником» абсолютно аналогичная ситуация произошла.
Илья, объясните нам, пожалуйста, как человек, который отвечает за деньги в своих расследованиях, каким образом у него постоянно их не хватает, этих денег? Он все время говорит, да мы бы запустили, но денег нет. Мы бы это сделали, денег нет. Так они есть или нет? Это вроде бы корпорация с колоссальным бюджетом. Есть деньги или нет на космические проекты?
Это отличный вопрос, а ответить на него я вам не смогу. А знаете почему? Потому что Роскосмос сейчас такая же закрытая структура, как ФСБ, ГРУ, СВР, Минобороны. К чему я веду? С 2021 года Роскосмос не отчитывается о своих финансах. Вот тогда он отчитался, там был убыток в 1 000 000 000 рублей с лишним. Это как надо так работать, чтобы такой убыток был? И все. Госзакупки закрыты, финансовая отчетность закрыта, счетная палата молчит. При том, что у меня, знаете, такое ощущение, что Борисов является даже более неприкасаемой фигурой, чем тот же самый Дмитрий Рогозин. Потому что вот когда Рогозин возглавлял Роскосмос, его критиковали, кто только не критиковал. Белоусов говорил, что нифига деньги не зарабатывают, Медведев критиковал, в Госдуме критиковали. Вот при Борисове проверок счетной палаты не было. финансовая отчетность не публикуется, госзакупки закрыты. Мы ничего не знаем о том, что там происходит, хватает ли им денег, не хватает. Ну, видимо, не хватает, раз ракеты не запускаются, раз ничего не делается, раз детали не покупаются. Но при всем при этом Роскосмос, при всем при этом, он, будучи полностью закрытой структурой, оказывается на поверку совершенно неэффективным. Вы говорили про Луну-25, а я вспомню про еще один проект, который начинался при Дмитрии Рогозине. Это никакой связки нет, да, с войной, там, с чем-то еще. Это фильм «Вызов». Помните, вот есть такой
конечно,
фильм «Вызов», который
Первый канал объявлял конкурс среди обычных зрителей, кто хочет полететь туда.
Абсолютно. Никто из зрителей не полетел, да полетела Юлия Пересиль. Так вот, этот фильм показал, что из себя представляет Юрий Борисов. Ведь когда только запускалась разработка этого фильма, Борисов категорически возражал против того, чтобы на этот фильм выделялись бюджетные деньги. Он тогда в правительстве отвечал за ВПК. Что происходит в дальнейшем? Эрнст пишет письмо Путину. Путин соглашается, выделяя деньги из бюджета на съемку этого самого фильма. Борисов при показе этого фильма говорит: «Это замечательный фильм, он будет продвигать российскую науку, мы полностью это поддерживаем». Алло, Юрий Борисов, так вы за этот фильм или против? Вы как-то немножко свою позицию поменяли за эти годы.
Ну,
вот история с фильмом «Вызов» показывает на самом деле, что из себя представляет тот самый Юрий Борисов.
Ну да, то есть спасибо вам, Илья, то есть оказался убедительней Константин Эрнст, Путин согласился, а Борисову уже ничего не оставалось сделать, как тоже согласиться. И с нами на связи Павел Аксенов. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Из тех возможных, вероятных причин отставки Борисова, жесткой отставки, такой скоротечной, какую бы вы выделили как основную или какие? Как основную? Как вам, вот на ваш экспертный взгляд, кажется, что повлияло в первую очередь?
Ну, я не эксперт, я журналист, который освещает просто давно эту тему.
Наблюдайте.
Знаете, я не заметил, чтобы эта отставка была какой-то жесткой. Борисова просто сменили в таком рабочем порядке. И его самозначение в 22-м году.
Розгами его не били и в угол не ставили.
Но никаких даже намеков не было сделано на то, по какой причине его отправили в отставку. И, собственно, и с Орешником-то не очень понятно. Но не очень понятно, есть ли с ним вообще какие-то проблемы, кроме этих инсайдов, которые оказались, тем более там, опять-таки, не очень доказано, что это Орешник был переделанным пионером, и были версии, что это сильно уменьшенный ЯРС. Но как бы то ни было, это тоже Воткинский завод и Московский институт теплотехники. Дело в том, что, конечно, имя Борисов вполне себе может быть связан с разработкой Орешников, потому что это очень долгий проект, а до того, как стать главой Роскосмоса, Борисов был вице-премьером по закупкам вооружений в Министерстве обороны, в правительстве, был вице-премьером по ВПК в правительстве, а до этого был замминистра обороны и тоже отвечал за программу вооружений. То есть этот человек до назначения в Роскосмос занимался формированием госпрограммы вооружения и ее выполнением. Поэтому он мог быть с этим связан. Но я думаю, что это больше похоже на попытку найти какого-то человека, который отвечал бы больше тем задачам, которые сейчас ставятся перед Роскосмосом. Вообще Роскосмос к 2022 году оказался в такой ситуации неприятной, как я бы это назвал так, что они немножко проспали, как вот Министерство обороны проспало революцию с появлением дронов, так Роскосмос немножко проспал революцию с появлением микроспутников, которые на низкую орбиту стали, в частности, стали запускать на низкую орбиту. И это довольно дешевые аппараты, а с удешевлением пусковых услуг их стало очень много, и группировка у лидеров в космосе США и Китая выросла очень сильно, а у России к 2021 году спутников было очень мало, и это касалось не столько даже, как мне кажется, спутников связи, о которых вот сейчас много говорится, но это касалось, как мне кажется, лично мне персонально, в большей степени даже спутников дистанционного зондирования Земли. Это аппараты, которые исследуют поверхность Земли, и, и дальше эту информацию продают кому угодно, если это коммерческие аппараты, если это коммерческие компании, эту информацию продают кому угодно, и военным в том числе. И вот в 22-м году, когда началось полномасштабное вторжение, выяснилось, что в России этих аппаратов, ну, там буквально считанные десятки.
Так они же не смогли, Павел, но они же не смогли в итоге запустить
вот,
их.
Вот. Но дело в том, что во всем мире большинство таких аппаратов делают коммерческие предприятия. В России с коммерческой космонавтикой была совсем полная беда, но таких спутников коммерческих 20 к началу вторжения не было вообще. Были только государственные и ну вот у США их было несколько сотен доступных коммерческих спутников на тот момент. И, например, украинцы получали спутниковую информацию разведывательную там с периодом, с задержкой там, в 15-20 минут. Вот у России проходили десятки часов, прежде чем российская армия, если могла получить, то что-то получала. И вот эту ситуацию и надо было очень быстро как-то исправлять. Поэтому, как мне кажется, вот человека, который занимался госпрограммами вооружений, и поставили во главу Роскосмоса, я имею в виду Борисова. И тогда же была четко очень сформулирована задача. Вот это государственное частное партнерство в космосе наладить и быстрыми темпами нарастить спутниковую группировку. Я сейчас могу даже процитировать вам Путина, он в 23-м году осенью это сказал, но он примерно это имел в виду. Но чудес, конечно, не бывает. Нельзя вот так по щелчку пальцев взять и сделать, чтобы было государственное, чтобы было много частных компаний после той политики, которую много лет Роскосмос проводил, не пуская частные компании в космос. И после этого раз так вот по волшебной палочке взмахнул Юрий Борисов, и появилось много таких компаний. И Россия, собственно, не смогла, даже несмотря на то, что объявили это национальный проект, его должны были летом уже представить, но и он до сих пор не готов с этими спутниками. И, в общем, я думаю, что дело даже не в том, что Борисова как-то наказали и уволили из Роскосмоса. Просто нашли человека, который занимался до этого спутниками и работал в частной компании.
Да, спасибо, Павел. И показываем сюжет, кто такой, как он выглядит, самое главное. Баканов, новый глава Роскосмоса.
Во-первых, этот красивый. Примерно так отреагировали соцсети и российский глянец на назначение теперь уже бывшего замминистра транспорта Дмитрия Баканова новым главой Роскосмоса. 6 февраля российский президент Владимир Путин уволил с этой должности 68-летнего Юрия Борисова и подписал указ о назначении на его место 39-летнего Баканова. Дмитрий Баканов стал самым молодым руководителем в истории госкорпорации. Родился с Путиным в один день, 7 октября, но на 33 года позже, в 85-м. Бывший замминистра транспорта связан с космосом, можно сказать, с рождения. Родной город, сакральный для советской космонавтики, Байконур. В 29 лет возглавил компанию «Спутниковая система «Гонец». На время его работы в «Гонце» пришелся коррупционный скандал. Молодой руководитель разоблачил схемы предшественников.
Спутниковая система «Гонец» она создается в рамках федеральной космической программы. Идет целевое финансирование. Поэтому как можно было управлять обществом, чтобы долгов образовалось больше, чем на миллиард? Эти деньги вообще тратились, каждый тратил на что хотел.
Теперь от него ждут, что он разберется и с финансами Роскосмоса. Глава Института космической политики Иван Моисеев в комментарии для РБК отметил, что корпорации нужно преодолеть отставание в инновациях и нарастить число космических запусков. В последние годы они идут на убыль. 21 три года назад, 19 в 2023 году и лишь 17 в прошедшем 2024 году. Моисеев также указывает, что новому руководству предстоит заниматься строительством российской орбитальной станции и решать проблему санкций, которыми обложена Россия и которые больно ударили по российской космонавтике, но не по космическим амбициям Владимира Путина.
Наталья Игоревна, скажите, пожалуйста, вот сегодняшние современные радиационно-защитные композиты, они позволят, скажем, как коровам долететь до Марса и вернуться? Или зайчиком, или зайчиком, или кошкам, или собакам.
Почему нет?
Я к чему? Понимаете, да, слышите, за рубежом, там, ну и у нас, говорят о возможности освоения Марса. Да.
И действительно, свои планы по этой части, едва придя к власти, обозначил и президент США Дональд Трамп.
Мы последуем нашему предназначению к звездам, отправив американских астронавтов, чтобы установить звездно-полосатый флаг на планете Марс.
В команде нового старого президента США одна из главных фигур – основатель SpaceX Илон Маск. А для бессменного российского лидера Владимира Путина покорять космос теперь будет Дмитрий Баканов. В соцсетях уже обсуждают его сходство с Джонни Рико из «Звездного десанта».
Рико.
Сэр.
Мне нужен капрал. Считай, что ты уже назначен и командуй, пока не погибнешь.
Благодарю, сэр.
Итак, снова с нами на связи Павел Аксенов. Павел, тут голосование идет. 87% не верит, что Баканов догонит Маска. 13% верят, что этот человек способен. Как вы сформулируете, чего они хотят добиться, могут получить от Баканова такого, чего не могут получить от Борисова? На что он способен с их точки зрения?
Ну, я думаю, что они рассчитывают на то, что у него есть какое-то более четкое понимание поставленных задач. Задача еще раз наладить взаимодействие с частными космическими компаниями, которые будут строить большое количество спутников, которые будут запускать, кстати сказать, в отличие от американцев, которые частные ракеты запускают, это все в космос, будут запускать Роскосмос своих сначала союзов, потом, может быть, «Ангара» подключится, или там, когда уже построят ракету на сжиженном газе. Но тут проблема-то в том, что, во-первых, вот у меня информации нет, как сейчас обстоят дела с поставкой комплектующих для этих спутников. Как вообще, легко ли в России купить космическую электронику для того, чтобы собрать спутник? Тем более для того, чтобы производить это все на каком-то потоке. Какие-то с советских времен большие аппараты ухитрялись строить и могли. Но вот дело-то идет о спутников нового поколения. И вот можно ли их строить, я просто не знаю. Во-вторых, конечно же, тут еще вопрос в экономической целесообразности. Запускать это все на старых союзах, тем более на протонах, которые еще экологически вредны очень. На старых союзах это все довольно дорого, потому что это одноразовые ракеты, но и сколько можно уже на этой... Вот в том году 2000-й пуск был вот этой «семерки» знаменитой «Королевской», да, которой «Союз» принадлежит. Делать на «Ангаре» пусковые услуги стоят очень дорого, потому что эта ракета новая, и в стоимость пуска закладывается и страховка. На новую ракету страховка очень высокая, гораздо выше, чем на «Союз». Соответственно, как-то вот как развивать это космическое партнерство бизнеса и государства, не очень понятно. Но в любом случае, поскольку есть не только амбиции, когда мы говорим про Луну или когда мы говорим про там, даже присутствие человека на орбите, мы в значительной степени понимаем, что это амбиции государства.
Павел, ну, а можно я вот все-таки по-простому...
Спутники — это нужда, да.
По-простому вас прошу, вот по поводу этого партнерства с государством. Разве государство в условиях войны, этой безумной секретности, ну подпустит ли оно туда частников к этой отрасли?
Понимаете, об этом разговор
именно
идет...
это государство.
Об этом разговор с 15-го года идет. О том, чтобы допускать... И с тех пор Даурио обанкротили. Это была спутниковая программа. S7 пытался морской старт поднять. Тоже не вышло. Россия никогда не помогала частному космосу.
И я тоже, я вас как... Вот как бы вы проголосовали все-таки? Может быть, вы верите в этого нового человека? Если верите, то почему? И каким образом он может решить... Действительно, нет. Электронной компонентной базы проблемы колоссальные. Комплектующих нет. Вот, как я уже говорила, есть какая-то на него надежда, видимо, что те финансы, которые уже потрачены, он как-то сможет, я не знаю, систематизировать. Если не вернуть, то хотя бы понять, на что ушли деньги. Вы верите в то, что этот человек справится? И если нет, сколько лет вы ему даете в этой должности?
Я не очень понимаю, как он может справиться с этими проблемами, потому что, ну да, чипы, комплектующие, это все понятно, но еще ведь есть и расчеты. Мы знаем, что в начале войны Роскосмос, ну, например, осуществлял расчеты через Газпромбанк. Но вот в ноябре того года Газпромбанк попал под санкции, и понятно, что теперь рассчитываться даже за какие-то там вторичные компоненты, там условно в Индии, в Иране стало еще сложнее. Как Баканов может выходить из этой ситуации, я, честно говоря, вообще не представляю. Ну то есть он теперь должен ездить на поклон к странам Запада или там в Иран тот же самый, чтобы как-то там наличка отдавать, платить за комплектующие для Роскосмоса. Для меня это, честно говоря, большая загадка. Но при всем при этом, знаете, Баканов выгодно отличается и от Рогозина, и от, прости господи, Борисова. Потому что вот у Рогозина, например, была и есть квартира в 350 метров в центре Москвы стоимостью 500 миллионов рублей. У его сына есть квартира за 180 миллионов рублей. Борисов точно такой же. У него есть квартира в Ружейном переулке за, по-моему, 250 миллионов рублей, 203 квадратных метра. Там же, кстати, живет пресс-секретарь Медведева Осипов, там же Коношенков живет и многие другие чиновники. А вот у Баканова и по декларациям, и по утечкам нет никакого, знаете, такого гигантского жилья. Да, у него там в пользовании квартира 88 квадратных метров. Ну, для российского чиновника это, честно говоря, вообще ни о чем. Ну, была в собственности квартира в 50, по-моему, метров. Это тоже как-то, знаете, не клеится с образом российского чиновника. Но это то, что его выгодно отличает, да, и от Борисова, и от Рогозина. Но при всем при этом, ведь это, скорее всего, опять битва кланов, потому что мы знаем, что Баканов — это человек Савельева, бывшего министра транспорта. Савельев, он близок к Денису Мантурову. Денис Мантуров близок к Сергею Чемезову. И, возможно, Баканова назначили на его пост вот благодаря этой самой связке. Мы не знаем каких-то, знаете, его там гигантских талантах или знаниях в Роскосмосе или вообще в космической отрасли. Возможно, они есть, но как он может справиться с этой ситуацией, когда, ну, Роскосмос является такой, таким, знаете, чемоданом без ручки, который и нести тяжело, и бросить как-то не очень приятно, потому что столько лет вы несли эту ношу, и на балансе у Роскосмоса сейчас 500 миллиардов рублей находится. Но откуда вот эти вот деньги девать? Не знаю. Может быть, опять же, время покажет действительно, но пока я не представляю, как Баканов будет выходить из этой ситуации, ну, честно говоря, вообще.
Спасибо вам, Илья, и нашим уважаемым зрителям я напомню, это Илья напомнил вам напомнить, что у нас не так давно, несколько месяцев назад, был эфир о такой таинственной смерти сына Юрия Борисова, молодого человека. Он умер непонятно почему в августе прошлого года. Мы делали большой эфир о возможной связи этой смерти, которая произошла практически одновременно со смертью Константина Рамадановского. Эти люди были также связаны по бизнесу. Ничего нам следствие до сих пор не сказало ни об одном из них. Но там же, в этом эфире, мы говорили о бизнесе семье Борисовых. Это действительно, ну, они воротили большими деньгами, по крайней мере, его сыновья. До свидания.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали журналист-расследователь Илья Давлячин и военный обозреватель русской службы BBC Павел Аксенов. Вела программу Елена Рыковцева.